Приветствую, братья и сестры. Рад всех вас видеть. Хочу напомнить о том, что этот четверг, который будет, это последний четверг месяца, потому помните о том, что у нас последний четверг месяца – это вечеря любви, у нас там причастие будет, молитва. Вот. Ну и, конечно, возьмите что-нибудь покушать, чтобы еды было много. Ну, я надеюсь. Хочу напомнить о том, что сказать о том, что у нас на этой неделе было крещение. Брат Николай Яковлевич, мы его покрестили на этой неделе в среду. Вот он, мы его представляли на первом служении, он очень тяжело болен. И на этой неделе у него планируется несколько операций, поэтому, братья и сестры, если вспомните, помолитесь о нем, чтобы Господь укрепил его веру, его здоровье. Хочу спросить у всех нас, кто помнит, вот какую главу послание к Коринфянам мы продолжаем изучать, или на какой главе мы остановились, кто помнит? На 6, 7, ну да, на 7, 6 была и часть 7 до 12 стиха. Ну, мы продолжаем изучать послание к Коринфянам, вот 7 глава, открывайте, пожалуйста, чтобы тексты были перед глазами, потому что достаточно большой отрывок, вот где-то 28 стихов. И будем разбирать с 12 и до конца. Когда мы читаем это послание или же изучаем это послание, мы видим, что апостол Павел служил в этой церкви коринфской, и эта церковь была достаточно разношерстной, такая очень интересная. С одной стороны, даже, ну, на мой взгляд, мне кажется, было достаточно много крайностей. Вот. И в этой же главе, начиная с 12 стиха, он поднимает еще несколько тем таких, или же несколько проблем, вот, о которых рассуждает, дает определенные советы. И я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами тоже поразмышляли об этом. Предлагаю выслушать вот именно вот эти вот стихи в новом переводе. Вот, пожалуйста, если можно, братья, включите новый перевод. Вот
остальным говорю уже я, а не Господь. Если у какого-нибудь брата жена неверующая, но она согласна жить с ним, пусть не разводится с ней. И если у женщины муж неверующий, согласный жить с ней, пусть не разводится с ним. Потому что неверующий муж через жену посвящается Богу, и неверующая жена через мужа. Иначе и дети ваши были бы нечисты, а так они посвящены Богу. Если же неверующий супруг уходит, пусть уходит. Брат или сестра им не подневольны. Но Бог призвал вас к миру. И откуда ты знаешь, женщина, не спасешь ли мужа? И ты, муж, не спасешь ли жену? Но каждый из вас пусть и дальше живет так, как определил ему Господь. Пусть остается таким, каким его призвал Бог. Я даю те же указания всем церквам. Был призван обрезанным, пусть не удаляет обрезание. Призван необрезанным, пусть не обрезается. Обрезание – ничто, и необрезание – ничто. Важно лишь соблюдение Божьих заповедей. Кто каким призван, пусть таким и остается. Если ты был рабом, когда был призван, пусть тебя это не волнует. Но если можешь стать свободным, используй эту возможность. Ведь раб, которого призвал Господь, для Господа свободен, равно как и призванный свободным раб Христа. Вас купили за большую цену, так не становитесь рабами людей. Братья, кто каким призван, пусть таким и остается у Бога. Что касается невест, у меня нет повеления от Господа, но я выскажу собственное мнение. – А я думаю, мне по милости Божьей можно доверять. Я считаю, что в наши тяжкие времена лучше человеку оставаться в том же положении. Ты связан с женой, не ищи развода. Не связан, не ищи жены. Но если и женишься, не грех. И если девушка выйдет замуж, греха не будет. Но в супружеской жизни их ждет много бед. А я бы хотел вас от этого избавить. Я вот что, братья, имею в виду. Времени остается в обрез. И надо, чтобы те, у кого есть жены, жили так, словно не женаты. Те, которые плачут, словно не плачут. Те, которые счастливы, словно несчастны. Кто что-то приобретает, словно ничем не владеет. И тому, кто занят земными делами, не надо в них целиком погружаться, потому что мир в его нынешнем облике уходит безвозвратно. И мне хочется, чтобы вы ничем не были озабочены. Не женатый озабочен делами для Господа, чтобы угодить Господу, а женатый озабочен мирскими делами в угоду жене и разрывается на части. Незамужняя женщина или девушка озабочены делами для Господа, чтобы быть святой и телом, и духом. Замужняя же озабочена мирскими делами, угождая мужу. Все это я говорю для вашего же блага, а не для того, чтобы тащить вас за собой на аркане. Нет, я хочу, чтобы вы всегда жили для Господа, как подобает, и ни на что не отвлекаясь. Если кто считает, что по отношению к своей невесте поступает неподобающим образом, и если он не в силах совладать со своей страстью и считает, что должен жениться, пусть делает то, к чему его влечет. Греха не будет, пусть поженится. Но если он твердо стоит на своем, никем не понуждаем, полностью владеет своими чувствами и твердо решился в душе хранить ее девственность, он тоже поступит хорошо. Что из этого следует? Что и тот, кто вступает в брак с невестой, поступает хорошо, и тот, кто не женится, поступит еще лучше. Жена связана браком, пока жив муж. А если муж умрет, она вольна выйти замуж за кого хочет, но только за христианина. Но если останется одна, будет счастливее, по моему мнению. А я полагаю, что и во мне есть Дух Божий.
Спасибо. Ну вот мы... Отрывок достаточно большой, я уже сказал. На мой взгляд, я здесь вижу три таких вот совета апостола Павла, которые коринфянам, и в том числе и нам, братья и сестры, помогут решать обычные наши семейные проблемы и определенные церковные проблемы, которые случаются в церкви. Вот три таких вот совета. Итак, давайте посмотрим на первый совет, или же да, на первую проблему такую, с 12 по 16 стих. С 12 по 16 стих апостол Павел описывает проблему половинчатых семей в церкви. Вот. Это такая вот первая проблема. И если посмотреть там с 1 по 12 стихи, то там говорится немножко о других проблемах в церкви, да? То есть о семьях. Вот. А здесь говорится о тех семьях, у которых кто-то один, то ли муж, то ли жена, они являются христианами, они посещают церковь. Они являются частью вот этого Царствия Небесного. Но вместе с тем нужно посмотреть на то, как апостол Павел помогает братьям и сестрам выйти из той ситуации, в которую они попали. То есть, что получается? Брат или сестра, вот они, будучи верующими, имеют в своей семье второго супруга, да, то есть своего супруга, ну, неверующего. И здесь в Каримской церкви возникала вот такая вот дилемма. Что же делать с этими семьями? Что же делать со своим мужем, который неверующий? Или же что делать со своей женой и с детьми, которые неверующие, которые в церковь, ну, которые церковь не посещают? Нужно всегда помнить о том, что в еврейской Палестине существовал закон. А закон был следующим. То есть, если мужчина захотел развестись, да, то есть он просто брал письмо и писал, что я развожусь с тобой там, по такой-то, такой-то причине, не знаю, там, не убрала там что-то, да, или там борщ плохой сварила, то есть и все. Он написал ей разводное письмо, отдал, и все, и она свободна. При этом в еврейской культуре женщина не имела права написать тоже такое письмо, типа ты замок неправильно вставил вверх ногами, потому я с тобой развожусь. То есть она не могла этого сделать, то есть по определению. В еврейской культуре имел право разводиться только мужчина. Вот мужчина писал письмо разводное, и на этом как бы брак был расторгнут. В римской же культуре, а мы знаем, что Коринфскую церковь посещали как язычники, то есть те люди, которые были непосредственно там греками или римлянами, да, то есть или же там, может быть, с каких-то сел, которые вокруг Коринфа, вместе с тем и посещали непосредственно евреи, иудеи. И вы помните, что тактика апостола Павла в свидетельствовании заключалась в том, что он каждую церковь строил на тех людях, которые посещали синагоги. Да? То есть не обязательно это были евреи, возможно, это были прозелиты, которые язычники, которые перешли в иудаизм. Вот. И таким образом зарождалась церковь. И так как Коринфская церковь состояла и тех было достаточно людей, вот, то у римлян было немножко другое законодательство. Оно заключалось в том, что как и мужчина, так и женщина имели право написать разводное письмо. То есть любой член семьи, да, то есть мог это сделать. То ли женщина, то ли мужчина. То есть они просто пишут и разводятся. Таким вот образом происходил развод в Римской империи. Но мы же помним о том, что в книге Ездры и книге Ниеми, это в Ветхом Завете, вы помните, какое мировоззрение или же какой закон Божий был по отношению к язычникам? Закон был очень четкий в том, что мужчина, будучи евреем, не имел права жениться на язычнице. Да? То есть, например, если он еврей, не имел права, там, я не знаю, взять из Сирии там, или чернокожую себе, там, он не имел права этого сделать. То есть он должен был все равно ее оставить, если он даже взял бы, ему нужно будет ее оставить, и детей, которые у них есть, нужно оставить. То есть, и мы видим вот эти вот истории, которые описаны Ездрой, священником, и Неемией, мы видим, что там вот как раз дискуссия вся возникала в том, что язычницы, жены язычницы, которые поклонялись в капищах идолам, они учили этих вещей своих детей, и потом как бы происходила определенная ассимиляция, и народ Божий постепенно отступал от Бога. То есть как бы основная идея основная идея этого закона заключалась в том, чтобы сохранить закон в чистоте, народ израильский в чистоте и правде, чтобы идолопоклонство не внедрилось через семьи. Почему? Потому что рождались мальчики, рождались девочки, а эти жены учили там идолопоклонство. И у многих коринфян по ходу возникал вопрос: подожди, если я стал христианином, да, то есть я стал частью народа Божьего, то есть я стал жить в Царстве Небесном. Моя супруга, то есть моя жена, она неверующая. То есть она язычница, да? То есть я в воскресенье иду в церковь молиться, она вместо того, чтобы идти в церковь молиться, она идет поклоняться бесам. Потому что апостол Павел потом в одном из посланий так и написал, что люди поклоняются бесам. То есть в капищах этих, там, то ли Зевсу, то ли там кому-то, какому-то другому богу, вот, они поклоняются бесам, они приносят жертвы бесам. И у людей, вот у христиан возникал вопрос: так подожди, зачем я буду жить с человеком, который поклоняется бесам? Я лучше ее оставлю, разведу с ней, пойду в церковь, а в церкви достаточно сестер вот, красивых, умных, и на какой-то из них и там женюсь. Вот апостол Павел говорит вот именно таким людям, которые таким вот образом размышляли в Коринфе, он говорит, что так делать нельзя. Почему? И он с 12 по 16 стих объясняет, почему так лучше не делать. То есть получается так, что если жена, к примеру, она неверующая, да, вот, а ты верующий, и она согласна с тобой жить, она согласна с тобой жить, как семья, да, как муж и жена, то оставайся с ней жить. Вот, не обязательно тебе разводиться. Если она, к примеру, по каким-то убеждениям своим говорит, что я не хочу с тобой жить, вот я не хочу там, вот, чтобы с христианином жить, все, то есть ты свободный. Вот. И для многих, может быть, Коринфян того времени это был такой вот, знаете, как бы, ну, может быть, не совсем ординарный ответ на ту проблему, которая существовала в церкви. Потому что нужно отметить, что обычно в то время браки, они заключались родителями. То есть родители заключали, ну, договаривались между родителями, что их дети поженятся. И уже никаких вариаций или же, ну, никаких вариантов у самих детей не было. Типа, это не, мне она не нравится, мне вот это нравится. То есть ему просто надо было жениться на этой девушке и все. Кроме того, нужно помнить о том, что Коринфскую церковь посещали люди, которые в первом поколении верующие, которые вот только-только вот, ну, недавно обратились к Богу. И может быть, кто-то один там, или муж, или жена обратились к Богу, а все родственники, то есть там, ну, родители, там, братья и сестры, муж и дети, они неверующие, они, ну, не являются частью Царства Божьего. И у многих, может быть, возникала как бы дилемма, что, ну, что же делать с этими, ну, людьми неверующими, то есть, ну, что же делать с этими половинчатыми семьями. И апостол Павел призывает такие семьи или же дает определенный совет. Совет заключается в том, что Бог нас всех призвал к миру. Бог заинтересован в том, чтобы в христианских семьях, даже половинчатых, был мир. А кто-то скажет, ну подожди, как же может быть мир, если человек каждое воскресенье идет, приносит жертвы бесам, то есть непосредственно дьяволу. Дело в том, что вы помните о том, что та религиозная система, в которой жили коринфяне, она была достаточно интересная. Если у нас больше такая, ну, православная культура, да, и она подмешана там больше суеверия, то у них был, ну, я бы сказал бы, ну, полное многобожие, да, то есть был пантеон богов, была такая, знаете, ну, как это, лавочка богов, перед которыми люди кланялись. Им было все равно, ну подожди, ну если ты еврей, ну какая разница, поставь еще своего иудейского бога там или христианин, да, поставь рядом своего бога вот с этими богами и поклоняйся ему тоже, и вместе с тем, этим всем богам. Но вы помните о том, что христианство, оно исключает поклонение другим богам, оно исключает, ну, поклонение любым другим вещам или же предметам, или же людям, кроме как Иисуса Христа. И потому многие язычники смотрели на своих же там жен или мужей, как на атеистов. Почему? Потому что христиане отвергают весь пантеон богов, то есть они отвергают всех богов и поклоняются только одному. Вот потому возникали вот такие вот дискуссии в жизни Коринфской церкви. Еще хотелось бы отметить, что эти стихи с 12 по 16, они ничего не говорят о полных христианских семьях. Я встречал случаи, когда некоторые братья и сестры вот, начинают ставить под сомнение то, что, к примеру, ее муж или же его жена вообще когда-либо были верующими. При этом они покрестились, они покаялись, они какое-то время жили вместе. Вот, и при этом просто заявляют, ну, в Библии же написано, что неверующий же со мной жить не хочет. Ну, вот я и развожусь. Братья и сестры, эти стихи, они ничего не говорят о полных христианских семьях, где муж и жена, они верующие. Вот эти стихи, они касаются непосредственно семей, где кто-то один является христианином. Вот. Второй момент, который я хотел бы обратить внимание, что эти стихи, они не поощряют людей жениться или же выходить замуж за неверующих. Ну, иногда можно услышать от некоторых братьев и сестер, которые, ну, как бы заигрывают с этой темой и хотят там выйти замуж или жениться на неверующих, оправдывают в какой-то мере свои действия там, или свои поступки именно 16 стихом. И здесь сказано так: «Почему ты, знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Ну, опять же, дело в том, что если внимательно читать эту главу, то в 39 стихе, вот обратите внимание, в 39 стихе апостол Павел дает совет. И он дает вдовам совет. И говорит, если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Многие говорят, ну вот молодежь говорит, ну какая разница, ну откуда ты знаешь, вот мне прямо говорили, вот откуда ты знаешь, вот я выйду замуж за неверующего. Откуда ты знаешь, спасется он или не спасется? Братья и сестры, это место, вот 16 стих, он не говорит об этом. Он, этот стих не разрешает нам ну, вот, строить свою жизнь вот таким вот образом, там, выходить замуж за неверующих вот, или жениться. Почему? Потому что мы видим в 39 стихе, что апостол Павел говорит, что если даже вдова, будучи верующая, да, вот ну, так случилось в жизни, то она имеет право выйти за человека, который тоже с церкви, который является христианином. Вот потому это очень важно, братья и сестры, понимать вот эти вот стихи таким вот образом. Не путать. То есть, опять же, ничего не говорится о полных семьях здесь, с 12 по 16 стих. И ничего, ну, апостол Павел нам этими стихами не дает права выходить замуж или жениться на неверующих. Вот вообще, как бы, ну, Писание, по-моему, не дает разрешения на эти вещи. То есть люди делают только по, ну, по своему усмотрению и делают ошибки, а потом думают, как выбраться с этих ошибок. Именно здесь апостол Павел говорит вот этот совет. К миру призвал нас Бог. Бог желает и Бог заинтересован в том, чтобы в половинчатых семьях был мир и успокоение. Посмотрите, пожалуйста, если ну вот сравнить две семьи, к примеру, муж и жена, они неверующие. И вторую семью взять, к примеру, муж или жена, кто-то из них один верующий, один неверующий. Где больше вероятности того, что второй человек покается, да, то есть или та семья покается. То есть, конечно же, в этой семье, где есть хоть кто-то один верующий, то есть он в этот момент является священником на основании послания Петра. Мы читаем о том, что человек, который покаялся, покрестился, и Дух Святой поселился в нем, он является царственным священством. И таким образом апостол Павел говорит, что этот человек освящает своего там, мужа или свою жену и своих детей. То есть это не означает, что ну, человек ходит по воскресеньям там, в капище Зевсу, приносит жертвы, поклоняется бесам, и тут он приходит после капища этого домой, и он святой. Не об этом говорится в этих стихах. Говорится о том, что мы посвящаем этого, ну вот в новом переводе вы слышали, мы посвящаем этого человека Богу. То есть в чем заключается посвящение? Во-первых, это то, что мы молимся о нем. То есть мы молимся там о своей супруге, там, или, ну, или жена, или муж, мы молимся. Мы молимся о том, чтобы Бог ну, коснулся их сердец, и они покаялись. Мы, может быть, постимся о том, чтобы Бог благословил, опять же, их ну, в сторону покаяния. Да? Может быть, мы делаем добрые дела больше, чем мы делали до покаяния. Ну, хотя, по идее, оно так должно быть. Вот. Ну, для своего мужа. То есть это, ну, это очень важный момент, когда мы посвящаем, то есть таким образом, Дух Божий, который живет во мне, он поселяется и в моей семье, которая, ну, является наполовину верующей. Вот. И в связи с этим у моих родственников, у моих детей, у моей там ну, неверующей жены, да, есть возможность покаяться, есть возможность стать святой. Потому это очень важно, дорогие братья и сестры, у кого вот семьи вот такие вот половинчатые, очень важно помнить о том, что Бог нас призвал к миру. Не просто там, ну, устраивать войну там и разборки какие-то. Вот. Нет, не к этому Бог нас призывает. Нас Бог призывает к тому, чтобы мы сохраняли мир. Апостол Петр в своем послании, он говорит тоже интересные слова в продолжении этой темы. Это первое послание, третья глава, первый стих. Обращается к женам. Видно, ну, тоже у евреев, ну, у евреянок была вот такая вот проблема. И вы, жены, также подчиняйтесь своим мужьям, чтобы те из них, кто отвергает слово. Вот обратите внимание, те из них, кто отвергает слово, приняли веру без всяких слов, только благодаря поведению жен. То есть получается, что жена должна так себя вести, чтобы, ну, что муж смотрит на ее жизнь и говорит: ой, подожди, я тоже хочу стать христианином. А зачастую бывает такое, что жена приходит домой после церкви и говорит: ну, почитай, тут написано тебе. Тут нам пастор сегодня говорил. То есть мы не можем занимать такую воинствующую позицию в наших семьях, вот именно в половинчатых. Наша задача заключается в том, чтобы нести мир, и чтобы мир Божий поселился вот в жизни нашего мужа там, или жены, да? То есть у кого какая ситуация. Ну, можно, к примеру, сделать такой маленький анализ. Вот, братья и сестры, у кого вот, ну, кто живет вот такими вот половинчатыми семьями, я думаю, что первое, нужно не расстраиваться о том, что так вот Бог дал. Это раз. Второе, нужно помнить о том, что есть шанс у вашего мужа или у вашей жены покаяться вот благодаря вашим действиям, вашей жизни, вашим вашему отношению к нему. И вот несколько вопросов просто для размышлений, для того, чтобы, там, мне кажется, и для всех вот нас эти вопросы тоже подходят, даже в наших полных семьях, да. Изменилось ли наше отношение к нашему мужу или жене после того момента, когда я покаялся, да, или когда я покрестился, или оно стало еще хуже? То есть если я, к примеру, ему штаны стирал, а сегодня я уже ему штаны не стираю, пусть сам и туфли себе моет, и... То есть, а что ему должна? Я же в церкви все время должна посвящать. В Библии же так написано, что все должны служить. И многие там братья или сестры пропадают в церкви. Я реально встречал таких людей, которые фактически должны заниматься своим там неверующим мужем, да, там, или неверующей женой, а они там полностью погружены в какие-то дела там церковные или какие-то общественные. Вот, и их даже меньше интересует. То есть их кто-то интересует, как спасать кого-то там рядом, подальше. Вот. Их меньше интересует даже, чем их родной муж там, или их родная жена. Потому очень важно даже себе просто задать вопрос. Вот изменилось ли мое отношение к мужу после того, как я покрестилась и покаялась? Да? Или же наоборот, пусть муж задаст себе вопрос. Да? Или же, может быть, спросить даже у неверующего мужа, вы же там общаетесь. Вот. Даже просто откровенно спросить, что он видит, положительные или какие-то отрицательные моменты? Вот, или он там прибегает в церковь, где моя жена пропала, потому что как покаялась, ее дома нет. Вот. Потому, братья и сестры, нам нужно помнить о том, что наша задача нести мир. И даже вот в таких вот семьях, где ситуация не совсем благоприятная, нам все равно нужно нести мир. Это наша задача как христиан. Бог призывает нас к миру. Вот. И более того, Он дает нам способности любить человека безусловно, без всяких условий. Вот это очень важно. Второй момент, который мы видим здесь, с 17 по 24 стих, давайте посмотрим на этот отрывок. Здесь апостол Павел поднимает две проблемы. Это больше даже не столько как церковные, не столько как семейные проблемы, как церковные проблемы. Первая проблема здесь возникла с обрезанием, или же, я бы сказал, межнациональная проблема. Я уже сказал о том, что в Каринской церкви были как братья-сестры иудеи, так братья-сестры и язычники, или же греки, там римляне, и возникала проблема. Кто-то, будучи евреем, то есть евреи были обрезаны, они... даже вплоть до того, что хирургическим способом пытались лишиться своего иудейства. То есть были такие люди вот в этой церкви Каринской, что вот они хотели не быть похожими на иудеев. Почему? Потому что вот я стал христианином, и я не хочу ничего общего иметь с иудейством. Потому даже некоторые из них там предпринимали определенные мелкие операции. Вот. Потому апостол Павел говорит, друзья, так а зачем вам делать эти операции? Ну, если ты человек, будучи евреем, ну, ты покаялся, покрестился, Дух Святой живет в тебе, ну, поклоняйся Богу, люби Господа, вот, служи Ему. Если же ты пришел в церковь, будучи язычником, да, там, греком, не обязательно тебе обрезываться. То есть не обязательно тебе нужно стать частью еврейского народа. То есть, ну, не обязательно тебе менять национальность. Оставайся греком там или римлянам. Вот. И вторая проблема, она смежная. То есть, опять же, видно, что в этой церкви были рабы и господа, да, то есть паны, которые, может быть, там десяток, там, ну, не два раба, там, а десяток или несколько десятков рабов у них было. И эти же рабы сидели в церкви вместе с ними на лавочке. Они вместе пели, они вместе там участвовали в причастии, участвовали в вечере любви. То есть они вместе жили. И апостол Павел говорит о том, что если ты пришел к Богу, будучи рабом, ну, если у тебя есть возможность стать свободным, ну, стань свободным. Ну, в принципе, ты и рабом можешь оставаться, ну, быть христианином. Качественно делать свою работу, выполнять все указания своего господина и в этом являть Божью славу или же Божью святость. Если же, ну, ты господин, да, и у тебя там десяток, два или, может быть, несколько сотен рабов, то, ну, ты же тоже должен помнить о том, что ты раб Божий. Вот, это очень важно. Потому апостол Павел здесь дает очень простой совет. А совет заключается в том, что все должно быть по заповедям Божьим. Он об этом говорит. Все, то есть на две этих проблемы, и то, что касательно национальности, да, там обрезание или же не обрезание, да, вот, и то, что касается какой-то социальной несправедливости, апостол Павел говорит, все должно быть по заповедям Божьим. А заповедь Божья заключается в том, что человеку нужно любить другого человека, как самого себя. Любить Бога. И понятно, что если человек любит Бога, если человек любит другого человека, то все вот эти вот нюансы, там, обрезанный ты, не обрезанный ты, раб ты или свободный, или господин ты, или у тебя десяток рабов, или там сотня рабов. То есть все эти вопросы, если они строятся на любви, вот, они решаются сами собой. Потому в наших отношениях межличностных точно такая должна быть ситуация. То есть все должно строиться на заповеди Божьей. И тогда будет меньше всяких там, не знаю, разногласий и проблем. Далее мы видим еще одну проблему. Апостол Павел поднимает в Коринфской церкви. Это с 25 стиха до 40. Значит, здесь проблема брака и безбрачия. Но сразу хочу сказать о том, что, ну, по крайней мере, я нашел, я не знаю, может быть, там больше есть, но я насчитал, по крайней мере, минимум 6 таких вот преимуществ оставаться безбрачным человеком. 6. Вот. Ну, может быть, их и больше есть. Но вот в этом отрывке с 25 по 40 стих я насчитал 6. Ну, мы сегодня об этом говорить не будем. Вот. Почему? Потому что здесь есть определенный принцип, ну, или же совет, который дает апостол Павел коринфянам. Ну, во-первых, сразу хочу отметить. Многие говорят так. Ну, то, что сказано с 25 по 40 стихи, это личное мнение апостола Павла. Оно никакого отношения к Богу вдохновенности Писания оно не имеет. Ну, во-первых, нужно понимать правильно этот стих, когда апостол Павел говорит, что я повеления от Господа не имею. То есть это означает, что Иисус Христос, Он не говорил, ну, или же не учил вот так вот, как, ну, как сейчас нужно было сказать, по поводу невест, там, и по поводу женихов, да, тех, кто хотят жениться, или не хотят жениться, там, или мужчина, или женщина, да. То есть апостол Павел говорит, что, ну, в учении Иисуса Христа, ну, нету свидетельств об этом. Там он буквально, может быть, несколько раз говорил там о скопцах, да, вот, Иисус Христос в своем учении. А так, в принципе, учения какого-то нет. И то, что апостол Павел излагает здесь, ну, такое вот, я бы сказал бы, учение о безбрачии, да, то он мотивирует или же объясняет, почему он так, ну, почему так считает. Вместе с тем мы видим, что апостол Павел, он не запрещает вступать в брак. Вот. Он наоборот говорит, нормально, если ты собрался жениться, или если ты собралась выходить замуж, ну выходи замуж, женись, и, слава Богу, делай так, как ты считаешь нужным в этом плане. Более того, в послании к Тимофею он напишет, по-моему, в первом послании он написал, что будут негодные люди в церкви, которые будут запрещать вступать в брак. Вот. И он там говорил, что делать с такими людьми, которые будут это делать. То есть мы видим, что апостол Павел не запрещает, он не называет брак грехом. Почему? Потому что Бог учредил брак, и Бог переживает за то, чтобы семьи были крепкие. Вот. Бог переживает за то, чтобы люди жили свято. То есть он желает, чтобы брак был сохранен. Вот. И здесь мы видим, ну, один такой принцип, или же один совет для всех. И для безбрачных, да, ну, для холостых и незамужних, и для тех, кто имеет свои семьи. К примеру, ну вот этот, ну, этот совет очень простой. Время коротко. Он так и говорит, время коротко. Почему? Потому что тот, кто плачущий, будь как не плачущий. Тот, кто радуется, будь как не радующийся. Вот. Тот, кто имеет жену, будь так, как будто бы ты ее не имеешь. Ну, это не означает, что, ну, эти стихи, опять же, нужно правильно понимать, это не означает, что, ну, если у меня есть жена, ну, будь как не имеющая жены, ну, все, значит, в принципе, там, можно, ну, ничего дома не делать, никакие обязанности не выполнять, вот, супружеские, и все, то есть, ну, на все как бы наплевать. Ну, я ж как не имеющий жены, ну, написано ж в Писании. Здесь больше говорится, наверное, о наших приоритетах или же о нашем мировоззрении. Я думаю, что в какой-то мере то, что сейчас происходит в нашей стране, оно показывает, ну, политическая, там, военная обстановка, она, ну, она показывает нам, что приобретающий будь как, ну, просто, ну, не приобретающий, да? То есть тот, кто купил что-то, будь как тот, кто ничего не купил, да? То есть живи вот с такой вот мыслью. Почему? Потому что время коротко, время очень близко. И наша задача, или же наша основная цель заключается в том, чтобы поклоняться Богу, вот, помнить о том, что, ну, наша основная цель заключается в том, чтобы проповедовать Евангелие. И если мы понимаем, ну, братья и сестры, вспомните те проповеди, которые были вот о цели нашей церкви, да? То есть они нас пододвигают или же подталкивают к тому, чтобы каждый из нас работал на выполнение цели Божьей. Вот. И это очень важно. Почему? Потому что время очень коротко. Скоро придет наш Бог. Скоро будет возвращение Иисуса Христа на землю. И нам нужно действовать. Потому этот совет, он дается всем. Вот. И тем, кто имеет семьи, и тем, кто не имеет семьи. То есть он дается всем. Я наблюдал, ну, несколько картин. Ну, к примеру, одна из картин, когда человек не женатый, да, или же там, ну, не замужем, он или она там участвует в служении, там все, очень активно ведет такую вот духовную жизнь. А когда женится или выходит замуж, сразу куда-то пропадает. И с одной стороны, как бы есть, ну, определенные, ну, как это говорится, естественные моменты, да. То есть там беременность, роды, там потом нужно с ребенком сидеть. То есть, ну, это естественно. И с одной стороны нормально. Но с другой стороны я наблюдал другую картину, когда у людей есть, да, вот у человека есть там муж или жена, есть дети, и они вместе служат Богу. То есть они там в лагерях участвуют, они в каких-то мероприятиях участвуют, они на какие-то репетиции ходят. То есть они посвящают друг друга и своих детей Богу. То есть они вместе служат Богу. Наверное, с той мыслью, что время коротко. Вот время уже близко. Потому, может быть, для кого-то из нас сегодня, ну, это будет таким вот обличением, что, ну, подумать. Или же сравнить нашу жизнь, да, до того, как мы там, ну, женились там, да, и как мы вели там духовную жизнь, и что произошло с нами, когда мы вышли замуж или там, или женились, да, какая, ну, какая определенная ситуация. Вот, и помнить о том, что в силе Духа Святого проповедовать Евангелие, готовить учеников, любить людей, служить вот любовью в теле Христовом для славы Божьей. И делать это только с одной мыслью, что время коротко. И вот таких вот, ну, на мой взгляд, три таких вот совета сегодня апостол Павел оставил на страницах своего послания, своего письма. То есть три таких вот совета. Первый совет, вы помните, да, мы говорили о половинчатых семьях, мы должны нести мир в нашей семье. Ну, неважно, да, половинчатые, не половинчатые, мы должны нести мир, мы должны быть миротворцами, мы должны помогать людям становиться христианами. Это вот наша первостепенная задача. Второй момент – это то, что мы должны делать все по заповеди Божьей, то есть любить друг друга, и тогда меньше будет всяких проблем, склоков во взаимоотношениях и в семье, и в церкви. И третий момент – это то, что время коротко. И нам нужно посвятить свою жизнь, жизнь своей жены, там, жизнь своих детей на выполнение цели, вот, которая заключается в проповедовании Евангелия. И пусть нам Господь в этом поможет. Аминь.